Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Вольвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня «Северная Корея сегодня. Личные впечатления». Мы решили о ней рассказать, потому что у наших слушателей было достаточно много вопросов в прошлой передаче и в нашем выпуске о том, что собой представляет Северная Корея, как мы реагируем на те или иные события. И вот сейчас мы совершили поездку туда в течение 11 дней. Мы там были. Это было достаточно интересное путешествие. По нему мы составили некий фотоотчет, фотографии. Все из них не уместились, даже не уместится в сегодняшнюю передачу. Может быть, мы ее продолжим еще в следующий раз. Ну, сейчас пока у вас будет возможность не только услышать наши комментарии по поводу тех или иных аспектов жизни в Северной Корее, но и о том, увидеть, собственно, это собственными глазами. Потому что увидеть один раз лучше, чем 100 раз услышать. Тем более, что эти впечатления могут сильно разниться от того, что нам предлагает сегодня российская и не только российская пропаганда. Это, во всяком случае, то, что видели мы сами, фотографии, вот, которые будут представлены, это делал я. Вот это наша первая встреча, собственно, первый день пребывания в Корее. Это мы находимся перед монументом, памятником освободительной борьбы 1945 года, освобождением страны от японских захватчиков. Ну и вот вокруг этого монумента имеется вот такая вот панорама Пхеньяна, которую вы можете видеть. Это достаточно ухоженный такой парк. Вот с него, с разных вот углов и ракурсов видно, что собой представляет собой Пхеньян. Вот это современный город. Это находится в центре Пхеньяна, ну, относительно в центре Пхеньяна. Этот монумент, он сам является частью вот большого парка, и, как вы можете заметить, наверное, по фотографиям, он так достаточно хорошо обустроен с точки зрения паркового искусства. То есть это подстрижены аккуратно вот эти вот кустарники, газоны. В общем, он производит очень такое приятное впечатление. Это вот фотография из офтальмологического центра, который мы посетили в один из следующих дней. Это глазная клиника, современная глазная клиника с современным оборудованием. Это ее вот вход, так сказать, самое начало. Это вот примерно кабинеты, в которых стоят там корейцы, которые записаны туда в эту клинику.
Там регистрация была.
Да. Ну, вот здесь несколько кабинетов, в которых мы заглянули, по которым нас провели, которые примерно представляют собой то оборудование, которым эта клиника оснащена. Это самое разное оборудование, в том числе и западное. Вот. А это вот самый вид вот этой вот клиники, такое очень современное модернистское сооружение. Вот видите, у нее на переднем профиле такой вид глаза. Вот. В общем, она осуществляет все те операции, которые вот у нас делают по технике Федорова и другим схожим техникам. У корейцев есть известные проблемы с близорукостью, сходные вообще для всех азиатских народов. Но вот они ее решают таким образом на самом современном уровне. Вот это вот первые наши тоже дни. Там наши первые дни сопровождал тайфун, который прокатил над Северной Кореей, поэтому погода такая дождливая. Вот. И вот здесь вот мы находимся на посещении сельскохозяйственного кооператива, который находится близ Пхеньяна, который там производит самые разные сельскохозяйственные продукты. Это вот нам председатель этого кооператива дает пояснение, что, собственно, представляет собой его территория. И вот это, собственно, сам план этого кооператива, в котором находится как жилая зона. Она вот тут помечена белым, там всякие домики расположены, на которых живут члены этого кооператива. Ну, а вокруг, собственно, поля, на которых они работают. Так что все это находится так близко. Вот. А это, в свою очередь, текстильная фабрика, тоже, которая находится в Пхеньяне. Тоже, как видите, она вот достаточно современным оборудованием. Она в основном работает на то, чтобы шить школьную форму. Сейчас она загружена не полностью, но, так сказать, потому что там период нешкольного года, но, в общем, продолжают ее производить. Это вот магазин, который находится в другом учреждении. Кажется, это было общежитие. Да, это общежитие работников этой фабрики. Да. Вот там примерно в этом общежитии внутри, значит, те товары, которые продаются, а вот это вот кабинет осмотровый для работниц. Вот мне тут проверяют давление, предложили любезно его проверить. Ну вот, соответственно, врач, который там находился, замерил давление, давление было в норме. Вот, так что вот это такая картина. Это зал библиотеки, который находится там же в общежитии работников этой фабрики. Ну, с читальным залом. А это вот нас в парк развлечений отвезли, так сказать, наши хозяева. Ну, мы покатались на автомобильчиках каких-то. Ну, может, собственно, могли по любым аттракционам там пройти, но вот предпочли ограничиться этим. Это вот район Мансудэ. Это родная деревня Тимрсена. Она сейчас преобразована тоже в такой парк, ну и как бы мемориальное место, вот, в котором, собственно, можно посмотреть вот, вот этот вот восстановленный дом родной Ким Ир Сена, значит, где он жил вместе со своей семьей.
Ну, вот фактически он сохранен, не только восстановлен.
Да, он сохранен, но я говорю восстановлен, потому что, как вы видите, вот структура этого дома, она такая, в общем, чисто деревянная. Это мазанка, в общем, деревянное строение, соломенная крыша. Так что я думаю, что какие-то усилия тратятся на его поддержание в надлежащем виде. Но это памятник вот, для корейцев, такое достаточно мемориальное место. Вот это вот, в частности, там была показана комната, в которой жил Ким Ир Сен вместе со своей семьей. Вот там его братья, отец, так сказать, в портретах. Вот. Ну, а вот это вот наша делегация вместе с переводчицей, которая сфотографировалась на фоне вот этого вот дома. Вот. Это парикмахерская, которая находится, значит, вот в этом сельском, вот в этом вот сельскохозяйственном кооперативе, о котором мы только что говорили. Ну, она была интересна просто тем, чтобы посмотреть вот оборудование, как, собственно, работают вот эти вот парикмахерские, так сказать, кто там в них, так сказать, находится. В общем, это простые граждане, я хочу сразу отметить, это не какие-то там специально подобранные люди, которые перед нами занимают кресло, так сказать, и имитируют там прически или там очередь какую-то. Вот парикмахерская, это вот то, что есть. Это вот образцы как бы причесок, которые делают в этой парикмахерской. Ну, исходя из этого, мужских причесок. Ну, исходя из этого, можно сделать примерно представление о стиле, как вот стригутся, так сказать, какие прически выбирают корейские мужчины, ну, в Северной Корее. Вот. Это аквапарк, который мы посетили в Пхеньяне. Как видите, это достаточно объемное сооружение, значит, со всякими тут развлечениями традиционными для аквапарков. Он совершенно открыт для, так сказать, всей публики. Он очень обширный, потому что включает в себя как внутреннюю территорию, которую мы только что видели, так и наружную.
Кстати, вот, недорогой.
Недорогой, да, совершенно.
Мы прикидывали, что там переводили в доллары, сколько это стоит, недорого.
Да, это, в общем, стоит. Ну, я не скажу, что копейки, но, в общем, дорого. Я покупался лично там, так что проверил, протестировал его, так сказать, аквапарк вполне нормальный. Морскую волну имитирует очень хорошо, но на всех аттракционах я, естественно, не катался. Но в частности и потому, что моя весовая категория не очень этому позволяла, все-таки она рассчитана на корейцев. А вот сейчас вот фотографию, которую вы только что видели, это нас пригласили, мы, собственно, посетили Пхеньянский цирк. И меня она привлекла именно тем, что вот вы можете заметить, что школьники, которые, значит, идут в этот цирк, они так аккуратно построены вот в какие-то колонны, они вообще такие очень организованные корейцы. Я даже не могу сказать, что это влияние какой-то внешней дисциплины, которая заставляет там строиться рядами или еще чего-то. Вот это...
Кстати, южане также ходят.
Да, да. Они очень любят как бы передвигаться вот массами каким-то таким строем. Ну, не строевым шагом, естественно, не военным, но, в общем, вот как-то это считается, ну, признаком, что ли, цивилизации, если угодно, в их понимании. Это вот арена этого Пхеньянского цирка. Здесь показаны вот несколько фотографий. Это, так сказать, как бы это назвать получше, живые картины. Наверное. Во всяком случае, это стадион. Вот я прошу сейчас задержаться немножко на этом, на этих фото. На
это называется этапе. Говорящая трибуна.
Да, говорящая трибуна. Можно назвать ее и так. Но во всяком случае, это стадион, в котором одна часть, половина его, скажем, занята зрителями, а вторая половина, вот та, которая представляет собой здесь портрет Ким Ир Сена, это школьники, которые, значит, специально тренируются там для того, чтобы участвовать вот в этих представлениях. Они, значит, соответственно, там нужные там флажки или штандарты, так сказать, по команде развертывают. И вот все это вместе с обратной стороны дает впечатление вот такой вот картины. Очень точной и очень красивой, кстати. Фотография даже ее может передать не полностью. А перед этим на поле самом, вот как вы можете заметить, там уже развертывается, значит, какое-то такое представление, так сказать, массовое. Оно состоит из танцев, из каких-то военных упражнений, из чечетки. Они очень любят чечетку. Вот, почему-то это очень популярно, так сказать, в Северной Корее. Вот, там есть группа чечеточников, которые постоянно выступают. Кстати, очень профессионально, так квалифицированно. Я ничего не могу сказать.
По-моему, они украли у ирландцев их танец.
Может быть, но я заметил,
что... Это ирландский что... танец такой, вот, который это, они делали.
Ирландский как идея, но вот я заметил, что в группе чечеточников там было порядка 11, что ли, девушек, вот, которые, значит, достаточно синхронно ее исполняли. В общем-то, я видел номера чечеточников у нас и из двух, из трех, четырех исполнителей. Да? Но когда их, так сказать, больше десятка исполнителей исполняет синхронно, это, конечно, впечатляет. С точки зрения вот такой вот, ну, я не знаю, культуры, что ли, организации, не знаю, как это назвать, синхронности, так сказать, отработанности движений, вот, вот все это вместе взятое. Вот. Да, это наша делегация, когда она была на приеме в Центральном комитете Трудовой партии Кореи. Тут мы вместе с принимающих нас заместителем заведующего международным отделом и нашей переводчицей. Вот это вот такое наше групповое фото. Вот здесь, сейчас, одну секундочку. А, это музей...
Это музей пыток.
Музей пыток, мы его назвали музей пыток. Я попрошу немножко задержаться, чтобы наши зрители могли понять, о чем идет речь. Дело в том, что под... Ну, недалеко от высадки американских войск во время их наступления в Северной Корее, когда они высадились примерно со стороны Южно-Китайского моря, значит, было захвачено несколько, значит, южнокорейских селений. В одном из них была организована такая бойня, в которую унесла, там, по-моему, 35 с чем-то тысяч человек. Там принимали участие не только американцы в этой бойне, но и южнокорейские.
В основном южнокорейцы были.
В основном южнокорейские коллаборанты, ну там понятно по соотношению численности участвующих, что большую роль должны были сыграть эти южнокорейцы или севернокорейцы, которые являлись коллаборантами реально американских войск. Вот. Но здесь вот представлены картины вот этого вот такого массового Холокоста, если можно так назвать, который был учрежден над северокорейским населением. Тут у меня представлены только несколько фотографий, их реально несколько больше. Все остальные они носят такой немножко натуралистический, жутковатый характер. Я бы даже не решился их вот так вот демонстрировать широкой публике, но они, как говорится, существуют и показывают, что, в общем, это северокорейское население уничтожалось, ну, в масштабах сопоставимых там с трагедиями Хатыни, Лидицы и тому подобное. Тем более, что, в общем, основной метод уничтожения был это массовое сжигание населения там, в каких-то закрытых местах, типа военных складов там, и прочее, прочее. Вот, вот они этот памятник. Это вот, кстати, мы находимся здесь в одном из помещений, в котором как раз происходило вот это вот массовое сжигание населения, а это вот рядом со мной 70-летний, один из выживших, там, по-моему, трое человек только выжило.
Ну, он ребенком был в то время.
Да, он был еще ребенком, вот сейчас ему 70 лет, он вот в этом музее государственном работает, ну, в качестве гида, такой, в общем, очень сдержанный и, я бы сказал, не сильно улыбчивый человек, который, конечно, с учетом той трагедии, которую он пережил, а которую вольно или невольно, но каждый раз он вынужден переживать, когда он ведет эти группы, конечно, это не делает его, так сказать, таким жизнерадостным персонажем. Вот, поэтому просто надо понять его понимание. Вот, это площадка возле этого музея, на которой проходят, ну, вот такие, как бы, организованные мероприятия по разъяснению, что ли, того, что там происходило. Ну, в общем, короче говоря, это площадка для собраний. Вот. А вот это вот само это здание музея, оно, естественно, новое. Все это современные сооружения, которых
а не вот имело. Эти холмики, это могилы как раз.
Холмики перед ними, да, это массовые могилы, это, так сказать, в которых захоронят там по 400, по 300 человек, там вот что-то такое. А слева вот такие вот сооружения, это вот как раз те оставшиеся здания военных складов, в которых проходили вот эти вот зверства все. Это уже демилитаризованная зона. Вернее, вход в демилитаризованную зону с северокорейской стороны. Это только самые подступы к ней. Ну, вот здесь вы видите, во-первых, вот северокорейских солдат, которые, значит, вот в соответственной такой военной форме. Вот.
Достаточно пижонской, надо сказать.
Ну, форма модная, конечно. Ничего нельзя сказать. Она, видимо, не характерна для всех подразделений армии Северной Кореи, а скорее, так сказать, для вот этой вот. И еще чуть-чуть, если можно, вот на предыдущем кадре задержитесь. Я просто хотел обратить ваше внимание вот на эту вот, ну, как бы арку, да, вот, с огромным бетонным блоком снаружи. На самом деле эта арка, она перегораживает единственную дорогу, которая идет по Панмунджому, то есть вот зоне разграничения этой 38-й параллели, которая является, ну, как бы пограничным пунктом, но в действительности туда никто не переходит, ни с той, ни с другой стороны. И вот это вот сооружение, что иное, как противотанковое, в общем, укрепление, потому что в случае необходимости, насколько можно видеть, там вот эти вот столбы как-то там разрушаются или взрываются, эта плита, в общем, перегораживает эту дорогу. Значит, с тем, чтобы делать невозможным там какое-то массированное вторжение, ну, техники со стороны. Там, кстати, дальше снимать нельзя, поэтому я могу сказать только по своим описаниям, что дальше эта дорога оборудована еще далее такими же бетонными кубами, там всякими цилиндрами и так далее, которые позволяют ее, видимо, там в считанные секунды завалить, в общем, и сделать там совершенно непроходимой для, так сказать, военной техники. Это все как иллюстрация к тому, что на самом деле, хотя вроде бы с 1953 года, так сказать, заключено перемирие, но это перемирие немного особое. Тут я хотел подчеркнуть это отдельно. Оно заключено исключительно с американской стороной, вернее, с американским генералом, который представлял эту сторону и выступал от имени войск ООН. южнокорейская сторона, собственно, как таковая, она в этих переговорах участие принимать отказалась. Никаких соглашений о перемирии она не подписывала. И поэтому Южная Корея вот с той поры президента Ли Сын Мана по сегодняшний день никакого формального акта даже на уровне соглашения о перемирии Северной Кореи не имеет. Они находятся в состоянии войны. Вот это надо понимать для того, чтобы, так сказать, осознать потом специфику всех этих межкорейских отношений. И, собственно, зона в Панмунжоне, она просто лишний раз это показывает вот на таких вот очевидных примерах, которых можно видеть, собственно, собственными глазами. Вот, это вот мы находимся в комнате, где велись переговоры по заключению вот этого соглашения. Я тут нахожусь со стороны, где были северокорейцы, противоположной стороны сидела, соответственно, американская сторона, но вот справа находится офицер, который нам дает пояснение о том, как все это происходило и где происходили вот эти, как происходили эти вот переговоры по заключению перемирия. На самом деле они велись с 1951 года. Вот. Это вот место, где это уже мы находимся в помещении, где были подписаны соглашения итоговые. Для этого было выстроено специальное здание, оно достаточно внушительное, там, потому что на подписании присутствовало около 300 человек. И мы сейчас находимся как раз перед столом, на котором, вот видите, под этим стеклянным колпаком находится флаг ООН. Это не подлинный флаг, это его копия, потому что, естественно, флаг уже за это время выцвел. Сам подлинный флаг находится вот под стеклянным таким футляром на самой...
Серого цвета.
Да, подлинный тот флаг. Какой-то серо-желтоватый. Ну, короче, он из голубого уже превратился вот в такой цвет ткани, видимо, той, которой он в свое время был соткан. Вот. Но это вот то помещение, в котором производилось подписание соглашения о перемирии между войсками ООН, представленными американским генералом, и, соответственно, войсками, так сказать, Корейской народной армии, которое затем было ратифицировано Ким Ир Сеном с корейской стороны и, по-моему, с американской стороны Марк Артуром, если я не ошибаюсь. Вот. И, значит, после этого оно, собственно, вступило в силу. Вот это как раз то самое место, ну, с ООНовским флагом. Там недалеко находится еще один столик, в котором то же самое, значит, с северокорейским флагом находился стол, за которым сидел подписант с северокорейской стороны. Вот, это вот уже непосредственно сам Панмунжон, потому что то, о чем мы говорили, это некое место, которое находится вблизи Панмунжона, где шли переговоры. А это сам Панмунжон, вот, это стела с последней рукописной надписью Ким Ир Сена, которую он сделал буквально за день до своей смерти. Я уже не помню, что эта надпись означает, так сказать. Корейский я читать не умею, но, в общем, это автограф Ким Ир Сена, который вот запечатлен на такой стелле. Ну и наша делегация, естественно, перед ним. Вот это вот панорама самого Панмунжона, так как он выглядит с северокорейской стороны. Напротив находится вот павильон, который вы видите, он принадлежит Южной Корее. Там тоже какая-то смотровая площадка и башня. И когда мы, собственно, выходили на балкон вот этого здания, то с противоположной стороны, с третьего примерно этажа, вот тот, который находится под такой выгнутой крышей, там на нас смотрели в какие-то дальнобойные бинокли, которые там установлены. Видимо, так сказать, либо американцы, либо южнокорейцы, которые там осуществляют это вот пограничный, вернее, режим, так сказать, вот этой вот демилитаризованной зоны. А посредине находятся павильоны. Вот три голубых павильона посредине, в которых, собственно, и происходили там какие-то контакты между Северной и Южной Кореей, вернее, американцами и Северной Кореей. С Южной Кореей, как я подчеркиваю, состояние войны осталось. Они принадлежат южнокорейской стороне, ну или американской стороне, как угодно. Вот серые павильоны, еще раз верните, пожалуйста, предыдущую картинку. Вот серые павильоны, которые видны по бокам, они тоже принадлежат северокорейцам. Вот там, если вы заметите, между павильонами проходит такой, ну, что-то типа бетонного парапета, так сказать, или, ну, такого бетонного возвышения. Вот он, собственно, представляет собой границу между Северной и Южной Кореей, во всяком случае, видимую ее часть, такую демонстрационную. Когда-то ранее эти самые павильоны, вот в частности, голубые павильоны посередине, в них можно было, их можно было посетить. Причем там ничего особенного нет, там внутри стол, так сказать, столы, вернее, со стульями, где происходили переговоры этой стороны, причем двух сторон, причем стол развернут строго по вот этой вот бетонной линии. С одной стороны, как бы со своей стороны границы находятся, значит, одни, с другой стороны другие. Между ними была такая достаточно демонстративная линия, ну что ли, охраны. С одной стороны северокорейцев, а с другой стороны южнокорейцев. Или, во всяком случае, тех, кто находился в южнокорейской форме. Сейчас, вот как вы видите, этого нет, но и к павильонам тоже никого не подпускают. То есть они, в общем, как бы не посещаемы. Как нам сказали, там обсуждается режим, как можно будет посетить всю эту зону Пхонмунжона, южную и северную, так сказать, в пределах какой-то туристической
очереди.
Вот. Но пока это все неосуществимо. Вот. Так что это единственное, что можно видеть. Ну а вот это еще раз мы, вернее, наши корейские сопровождающие вместе с переводчицей вот и двумя военнослужащими Корейской народной армии, которые на фоне карты этого района Пхонмунжома сфотографировались. Там есть достаточно подробная карта, где показано, где находится чье владение, как, какие к ним подъездные пути, так сказать, как к ним можно проехать там, и так далее, и так далее. Вот. Вот. Это уже место в приграничном городе Кесон. Кстати, столица производства.
Старая столица.
Это старая столица, но столица много меняла свое, так сказать, местоположение, но я имел в виду столица производства инсама. Там очень много полей инсама. Инсам – это женьшень, по-нашему говоря, который производится культурным образом. То есть, вот, выращивается, так сказать, на полях, в отличие от самсама, женьшень, который собирается в горах в дикорастущем виде. По мнению корейцев, сансам это значительно полезнее и, в общем, сильнее по своему эффекту, чем инсам. Но инсам, естественно, вырастить доступнее. Хотя нельзя сказать, что это простое производство. Он растет отнюдь не везде, на специальных затененных полях. Там технология голову сломаешь. В общем, мы видели эти поля, затененные такими навесами из тряпочек, вернее, из материи. В общем, короче говоря, это целая история. Наверное, только корейцы способны его выращивать. Ну, и, может быть, китайцы, если они имеют такую же технологию. Вот. А это водопад, который находится недалеко от этой границы. Вот. У него есть такое очень эротическое название, которое мне запомнилось, водопад писающей женщины. Вот. И вот то, что мы видели на предыдущей картинке, это вот мы на фоне этого водопада. То, что мы видели на предыдущей картинке, это вот с павильоном таким небольшим, это павильоны, которые расположены ну, в разных формах вокруг этого водопада, где корейцы любят приезжать, там устраивать пикники. И вот там как раз видно, что там вот эти вот корейские женщины, они там готовятся к очередному пикнику вот в этом павильончике. Мы там тоже, так сказать, отпикниковали. Вот. А это вот мед вместе с женьшенем, уж я не знаю, каким, самым или самсамом, не удосужились спросить, который вот продают там, так сказать, местные хозяйки. Значит, он что-то типа...
Ну, очень полезный.
Местный очень, очень полезный, как они всегда подчеркивают, особенно для мужского здоровья. Вот у них, я не знаю почему, у корейцев мы заметили, это такой у них рефрен, так сказать, марка лучшего продукта, это тот продукт, который очень подходит для мужского здоровья. У них там, в общем, если их послушать, то для мужского здоровья подходит абсолютно все. И инсам, самсам, и мед с самсамом, и мед с инсамом, и водка
с тем. И просто водка.
Другим, и просто водка. Да, в общем, короче, все подходит. Я не хочу сказать, что у них есть на этот счет пунктик, но просто какая-то особенность национальной психологии в этом, конечно, отражается. Вот, ее было достаточно любопытно там подметить. Вот. Это мы находимся в музее вооруженных сил, вернее, в музее Отечественной войны корейской, то есть это вот этого самого 50-53 года. И здесь вот наш гид кореянка, она служащая этого музея, кстати, очень хорошо говорящая по-русски, несмотря на свой вот юный возраст, о чем мы еще раз, так сказать, удивились, в общем, способностям корейцев. Она нам рассказывает, как происходило задержание вот этого шпионского судна «Пуэбло», которое было задержано в Ансане. Оно осуществляло разведывательные миссии несколько раз вокруг морского побережья КНДР. Ну и в какой-то момент, зайдя в территориальные воды, вот, подверглось преследованию, потом было задержано. И в итоге оно оказалось таким военным трофеем. Его команда была задержана, потом возвращена в Соединенные Штаты. Там через какое-то время один человек из этой команды в ходе перестрелки погиб, потому что была перестрелка. Сам Пуэбло был оснащен крупнокалиберным пулеметом. Вот, ему на перехват вышли там, по-моему, тральщик и эсминец северокорейский. В общем, они тоже по нему стрельнули. Вот, вот в результате этого была одна жертва, все остальные как бы уцелели, были захвачены, ну и затем возвращены в Соединенные Штаты через какое-то время, когда Соединенные Штаты признали ответственность за этот инцидент. Они вначале утверждали, что это мирное картографическое судно, которое там просто паслось в водах, вот, а на него тут дикие северокорейцы напали. На самом деле это было не так, оно оснащено шпионским оборудованием, это видно, видно на нем самом. Оборудование для радиоперехвата, судно само осталось в качестве трофея в Северной Корее. Оно первоначально было в Ансане, и мы в свое время его даже там посещали, когда оно еще там стояло. А сейчас его перегнали вот к этому музею Отечественной войны, который находится в самом Пхеньяне. Оно там стоит вот на берегу реки. Значит, соответственно, тоже его можно посетить. Это судно. Вот, это у нас, значит, да, один из монументов вот этого музея Отечественной войны. Сзади видно здание этого музея, оно достаточно большое, новое здание, потому что мне доводилось бывать еще в старом здании музея, которое тоже находится неподалеку. Новая, очень большая экспозиция, при нем такой большой парк, ну и вот монументальная скульптура, немножко в стиле скульптур Вучечича, если кто был и видел во время, то есть в Брестской крепости, вот примерно, примерно такого рода, такого стиля, скажем так, архитектурное оформление, которое мы как раз вот здесь одну из этих скульптур запечатлели. Это уже совершенно другой сюжет, это институт вышивки в Пхеньяне. Есть такой институт, он не только изучает вышивку, но и, как говорится, там работают вышивальщицы. Это вот примеры, скажем так, картин. Все картины, которые вы сейчас видите, это вышитые произведения, то есть не рисованные, не красками, это очень такая тонкая, так сказать, деликатная вышивка самых разных размеров, в том числе и достаточно больших полотен. А вот это, собственно, вышивальщицы, которые работают вот в одном из помещений этого института, значит, каждая там над своим заданием каким-то вот они примерно можно видеть, как они работают. Иногда над одной картиной работают 2-3 человека, иногда, так сказать, даже больше, иногда это делается в одиночку, в зависимости от сложности задания, в общем, и того, что они делают. То, что они делают, это не только для выставок, это и в том числе и для продажи. Вот. И надо сказать, что делают они это очень искусно. В общем, картины эти пользуются спросом у иностранцев, их охотно покупают, потому что действительно, ну, такие впечатляющие произведения, в общем, такого искусства корейского. Действительно, очень трудно отличить вот нарисованные картины. Это я вот на фоне этого института парадного входа вместе с его директором вот сфотографировался. Она нас, собственно, проводила по вот этому зданию. Вот. Это
Пхеньянский робот Федя.
Да, робот Федя, Пхеньянский педагогический институт. Тут, значит, этот робот, вот, который в середине, он дает объяснение о том, как устроены здания института. Здание представлено в виде вот макета такого прозрачного, в каждом из которых показывается, значит, какие там, в каких классах ведутся какое обучение. Ну, вот у него в данном случае была программа на русском языке. То есть он, так сказать, на русском языке все объяснял. После нас была одна делегация испанцев. Значит, он проводил те же самые объяснения на испанском языке. Но вот девушки слева, они, видимо, сотрудницы или студентки этого института, вот они управляют этим роботом через планшет такой. Вот, это само учебное здание и учебный процесс. И здесь вот любопытно то, что вы видите вот девушек в таких белых блузках, это, собственно, студентки. А вот те перед ними стоят пионеры, которые сидят, это школа, которая находится при этом институте. И, собственно, вот на взаимодействии с этими школьниками эти студентки, значит, изучают педагогический процесс, дают им какое-то задание. В общем, это все происходит так вот как-то предметно, не абстрактно. Это вот такой же класс, в котором обучают пению студенток, с тем, чтобы они руководили вот хоровым пением, они так очень в такт, так сказать, как-то двигают руками, в общем, как-то выразительно очень поют, не просто одним, так сказать, голосом. И вот эти вот картинки, которые расположены перед ними, они как-то, значит, соответствуют тому, что они исполняют. Вот это вот очень интересная вещь, тоже попрошу немножко задержаться на этом кадре. Значит, дело в том, что у них есть некая программа в рамках этого педагогического института по развитию, как там объяснили, вот правого полушария мозга. Значит, суть в том, что вот дети, которые перед вами, они выполняют, ну, разные действия, иногда поют в некоторых случаях, в некоторых случаях делают какие-то вот физические упражнения там.
Прыгают на одной ноге.
Гимнастически прыгают на одной ноге. Был вообще... Прошу прощения. Прошу прощения. Вот, это вот, так сказать, один из примеров, это гимнастическое упражнение, но не самый показательный. Самый показательный для меня, он, к сожалению, не попал у меня на кадр. Вот, это когда мальчик вот такой же, он на одну ногу надел что-то вроде кольца, с веревочкой и с грузом на конце. И вращая его на одной ноге, второй ногой, так сказать, через эту вращающуюся веревочку перепрыгивал. Это было что-то типа скакалки.
То есть, важно, что при этом они выполняли арифметические действия.
Вот, и вот это самое главное, потому что вот те цифры, которые вы видите сзади, минус там, с плюсом и так далее, четырехзначные, они повторяются, сменяются на экране в течение выполнения этих вот упражнений. Ну, они длятся примерно минуту упражнения, да, минуту, может быть, полторы. За это время сменяется вот, ну, на мой взгляд, там где-то 7-8 вот таких вот цифр, вернее, чисел со знаком плюс и минус. И дети, вот выполняя эти упражнения, и, в общем, выполняя их корректно, да, должны эти цифры сложить в уме. И в итоге написать конечный результат и вот ответить на вопрос преподавателя, так какая же в итоге сумма. То есть вот выполняя эти физические действия, тем не менее, значит, проводить вот такую вот умственную операцию. Я не знаю, как они этого достигают. Наверное, этого можно достичь, потому что мы это видели. Ну, вот. У меня бы самого мозги сломались на этом месте, конечно. Но они это выполняют, причем выполняют группой. И хором там отвечают, какой получился результат, у кого там получился, у кого не получился. У большинства получилось. Вот твоя супруга Галя, она даже проверила там в записях, они же делают запись, чего у них получилось в качестве результата. Совпадает ли она там с итоговым числом? Да, совпадает.
По-моему, просто они заранее знали ответ.
Ну, я не знаю, заранее знать ответ, там, который в максимальном случае, с которого я заметил, составлял 28 493, предположим. Ну, конечно, уже запомнить его само по себе подвиг, так сказать, делать это в результате сложения там 6 или 7 или 8 цифр, ну, не знаю. В общем, это было. Вот это вот я демонстрирую, это один из методов. Значит, обучение, при котором мы присутствовали, который нас, в общем-то, так поразил. Вот. Это мы уже находимся на приеме у российского посла. Он нас послал, вот он в центре находится. Он нас пригласил на прием в посольство. Посольство достаточно обширное, российское в Пхеньяне. Кажется, оно занимает, если не ошибаюсь, около 7 гектаров. В центре Пхеньяна, это очень приличная площадь, там находится все, и посольство, и торпредство, и военное представительство, и жилые здания, и школа до 11 класса, и, в общем, все, что можно, только это такая вот беседка, которая устроена, так сказать, там в корейском стиле, но вот на ее фоне мы так сделали памятную фотографию, поговорив там где-то с послом час или полтора вот по текущим корейским делам. Это уже наша поездка в Ансан, а Михенсан, в музей подарков Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Но это отдельная история, о ней скажу чуть позже, а это, так сказать, пейзажи Кореи, которые вот были засняты из окна автомобиля, просто для того, чтобы вы представляли себе, что такое территория.
На этой реке моют золото.
Да, на этой реке там много чего моют, и много чего можно сделать, в частности, горных ископаемых. Там, говорят, достаточно большие запасы энергетического угля, так сказать, железной руды и так далее.
Зеленые поля – это рис.
Зеленые поля – это рис, да. Но основная местность, как вы можете заметить, гористая. В общем, все то, что плоское, оно используется для сельского хозяйства. Вот. Но 80% территории Северной Кореи – это горы. Или холмы там в том или ином виде, потому что горы не очень высокие. В этой части Кореи, во всяком случае. В северной части. Вот. Но, как вы видите, так сказать, территория, в общем, отнюдь не плоская. И там, конечно, с обеспечением продовольствия населения есть естественная проблема, потому что просто... Ну, Не вся территория пригодна для сельского хозяйства. Это вот вход в этот музей подарков, как он сейчас называется. Фактически это некая бывшая шахта. Говорят, что это была золотоносная шахта, ну, может быть, выработанная и так далее, которая была переоборудована вот в такой вот музей с многими залами и подарками. По своей сути, на мой взгляд, она представляет собой некий стратегический объект. Во всяком случае, это глубокие шахты, которые находятся в глубине горы, старые выработки, которые оккультурены, снабжены уже, так сказать, заведением. Там внутри фотографировать нельзя, поэтому все фото только снаружи. Но я думаю, что она представляет собой, находясь на севере Кореи, некое стратегическое убежище, которое может занять правительство Кореи, Народной Кореи, в случае, если будет реальная угроза войны. И в этом смысле оно абсолютно обосновано. Кстати, вот все эти постройки, несмотря на то, что они так воздушно выглядят и весело раскрашены, это все бетон. Ну, так что сделано все как бы на совесть, достаточно прочно. Там входная дверь, которая вот была на первом снимке, видна в глубине этого здания. Она весит 4 тонны. Вон там коричневая такая дверь, возле которой стоит подходный караул. Мы потом близко к ней подходили, открывали ее как бы одним движением руки. Но сама по себе дверь вот 4-тонная. То есть, как вы можете представить, если дверь делается таких размеров и масштабов, то, в общем, это не для того, чтобы было красиво, а для того, чтобы было прочно. И то есть она как бы рассчитана на самые разные обстоятельства. Вот. Ну, это кладбище героев войны. Здесь они сделали специальное мемориальное кладбище в Киньяне, на которое перезахоронены те, кто получил звание героя войны во время войны или после войны. Ну, в общем, в связи с вот этой вот Отечественной войной. Просто не все из них погибли в войну, часть умерла после войны, их вот захоранивают на этом специальном мемориальном кладбище, который мы тоже осмотрели. А это вот магазин, в котором нам почему-то не разрешили делать очень много снимков, и очень жаль. Вот. Они вообще как-то странные, у них такая категория, чего можно снимать, чего нельзя снимать, и почему нельзя. Но, во всяком случае, это магазин, который торгует на, так сказать, нормальные корейские воны, так сказать, на валюту. Вот, вот в нем стенд Шанели мне, так сказать, так понравился. Ну, видно, что не очень много покупателей, но, тем не менее, так сказать, они есть. А вот это вот супруга как раз Саши, которая, ну, вот, представлена в отделе напитков. Мы там, так сказать, отоваривались, там были очень приемлемые цены. Вот, и, в общем-то...
Сансановку купили.
Много. Да, ассортимент достаточно большой. Так что вот такие вот впечатления и, собственно, с фотографии, которые им сопутствовали, которые их подтверждают. Ну, исходя из чего, вы можете примерно сделать вывод о том, что примерно и как сейчас происходит вот в Корее. Разумеется, я понимаю, что, так сказать, нам, как и во всякой другой делегации, во всякой другой стране, показывали, в общем-то, лучшие места, а не худшие места. Никто не показывает свою страну, естественно, так сказать, там, с видом на помойку. Понимаете? Поэтому это вполне естественно. Это так делают во всех странах мира. Поэтому мы понимаем, что нам показали, так сказать, в общем, лучшую сторону. Но это лучшая страна, она, в общем, вполне приемлемая. Она, что особенно важно, не сделана специально для иностранцев. Это, в общем-то, то, чем, так сказать, живут северокорейцы на сегодняшний день. Ну, не все, наверное, всем доступно по тем ценам, которые есть. Но так и во всех странах, собственно, мира. Тут ничего особенного не происходит. Но, так сказать... Вот какое-то зрительное впечатление вы таким образом вот можете составить себе. Я думаю, что мы его еще продлим, так сказать, в дальнейшем, если вам эта тема будет интересна. Но вот пока это примерно половина нашей поездки, которая вот уместилась в этот фоторепортаж. Ну, естественно, не все кадры, которые были нами сделаны, потому что их было реально больше, мы, значит, старались отобрать что-то более характерное. Вот. Ну, вот как-то так. Ну что, давайте, может быть, тогда к вопросам перейдем. Как ты считаешь, Саша?
Если есть, давай.
Да, вопросов есть много. Не кажется ли вам, что Северная Корея производит впечатление отсталой страны? Почему она не может быть такой развитой, как Южная Корея? Саш, ты скажи, я просто долго уже говорил, а я потом добавлю.
Воюющая страна, поэтому, так сказать, у нее все плохо, она находится под санкциями. Запрещено возить туда металлы вообще. Соответственно, и транспорт, и все, что угодно, и все, что требует высоких технологий, туда не завозится. Более того, так сказать, не запрещается не только завозить туда металлы и как бы импортные товары, но и вывозить оттуда тот самый уголь и железную руду, который является основным продуктом экспорта, равно как и рыба, и морепродукты, и прочее. По этой причине, конечно, тоска. Вполне очевидная вещь.
Во всяком случае, они могли бы жить гораздо лучше. Но что касается отсталой страны, и особенно вот такой развитой, как Южная Корея. Вы знаете, вот насчет такой развитой, у меня есть уже давно сформировавшееся мнение, которое относится не только к Южной Корее, но и ко всем азиатским тиграм, и в частности к Китаю. Эти страны не развились сами по себе. В свое время в них экспортировали производство более развитые страны, в частности Соединенные Штаты, та же Япония, по той причине, что там рабочая сила на месте дешевле. И что самое главное, что помимо экспорта вот этого вот предприятий своих, они обеспечили им рынок сбыта. То есть, иначе говоря, вывозя предприятия по производству, допустим, фотоаппаратов куда-нибудь там в Корею или в Тайвань, та же самая Япония фактически покупает затем их продукцию, которая обходится дешевле, конечно, чем если бы она была произведена в Японии, и таким образом открывает им свой рынок. И вот это вот все вместе создает стимул для развития, то есть не стимул, а просто вот развивает конкретную страну, в частности Южную Корею, потому что для нее открывается рынок сбыта и при ввозе технологий. Разумеется, на базе этих технологий потом рождаются свои, это все, все нормально, но изначально импульс был дан отсюда. В Северной Корее ситуация ровно обратная. То есть она все, чего добилась, она добилась исключительно собственными силами. Ей помогали социалистические страны, это правда, но социализм был когда и где мы сейчас. Вот. И поэтому... так сказать, все остальное, так сказать, разница вот в этом вот развитии, она в первую очередь вызвана именно этой вот политической ситуацией. Почем нынче езда в Северную Корею? Вы знаете, ну, существуют группы, на самом деле, туристические. И мы, кстати, когда летели в Пхеньян, то были вот вместе с одной из таких туристических групп, из русских туристов, из Москвы, которая ехала тоже в Северную Корею. Как они нам сказали, у нас был немножко особый статус, мы были все-таки делегацией, им обошлась эта поездка на 10 дней где-то порядка 2000 долларов, по-моему, все вместе, включая переезд,
с билетами,
пребывание, так сказать, там вот, все вместе. Единственное условие, что, так сказать, эти группы, их формируют разные фирмы, они, по-моему, должны быть не меньше 10 человек, потому что иначе становится невыгодно экономически. Поэтому вот примерно так сейчас. Большой привет из Дагестана. Слушаю ваши передачи более 10 лет. Спасибо за вашу работу. Спасибо большое и вам тоже спасибо за нашу оценку. Возможно ли, что при удобном случае, например, смене режима в России, Украина попытается провести военную операцию в России, обратное того, что Путин упустил в 2014 году? Вы знаете...
Нереально.
Я лично думаю, что вот сколько бы там ни надували щеки, все-таки там не настолько глупые люди. Мне так кажется. Ну, теоретически все возможно, но все разговоры на этот счет, по-моему, в большей степени похожи на блеф. Вот, это маловероятно, и тем более маловероятно надеяться на ее, еще менее вероятно надеяться на ее успех. Так, говорил ли Тодор Живков по-русски, Ахонекер, Гусак, Тита? Да, все говорили. Как вы оцениваете, что западные украинцы считают пакт Молотова-Риббентропа сговором Сталина и Гитлера, и что оба убийцы и тираны, начавшие Вторую мировую войну? Ну, вы знаете, это долгая, длинная, старая история, вот, который, ну, о которой уже так много сказано. Из того, что, может быть, не часто говорится, хочу добавить только, что пакт о ненападении с Германией имели практически все окружавшие ее страны. Включая, кстати, Польшу. Они, правда, этот пакт потом разорвали, но, так сказать, сами по себе эти пакты имели место. Поэтому сказать, что вот Советский Союз был прямо единственным изгоем, который, так сказать, этот пакт сам и заключил, а все остальные нет, Ну, это неправда просто. Это историческая неправда. А что касается дальше перипетий, вот этого факта, пакта насчет сговора там и так далее, ну, о них написано куча исторических работ. Вот сейчас нет просто времени и смысла их повторять. Было заявление МИДа недавно, в общем-то, повторявшее известную советскую позицию о том, что этот пакт позволил отсрочить начало Второй мировой войны. Может быть, это, то есть, войны для России. В определенном смысле это так, в определенном смысле это не так. Зоны влияния, которые были разграничены пактом, их ассоциировать с территориальными захватами можно, но теоретически, но основа...
История вообще не терпит сослагательных наклонений. Поэтому
сослагательных наклонений вообще в момент, когда заключались пакты, так сказать, от дальнейшего развития событий, это очень сильно всегда отличалось. Поэтому сказать, что вот Гитлер вместе со Сталином развязали Вторую мировую войну, точнее говоря так, вот если бы не заключили Гитлер со Сталином пакт, ну точнее говоря, Молотов с Риббентропом, да, то Второй бы мировой войны не было. Вот кто-нибудь это может утверждать? Я думаю, что никто в здравом смысле утверждать это не может.
Ну, значит, как Вторая мировая война началась с раздела Силезии, так сказать, это сделал Гитлер вместе с Польшей, на секундочку.
Да.
Уж если до конца, так сказать, вести отчет войны, так сказать, не от польских событий, а когда вместе с Польшей Гитлер вошел в Силезию.
Ну, точнее говоря, от Чехословакии оттяпали так называемую Тишинскую область. Вот это 1938 год, когда Гитлер как раз занимал, так сказать, Силезию, да, то вот, не Силезию, прости, Судеты. Когда Гитлер занимал Судеты, по Мюнхенскому соглашению, тут поляки подсуетились и заняли Тишинскую область без всяких там Мюнхенских соглашений, просто потому что вот чего бы от Чехословакии не оторвать, раз она плохо лежит. Поэтому говорить, что это оба убийцы, тираны, начавшие Вторую мировую войну, ну, это бред, конечно, который вот, призван как-то оправдать дальнейший коллаборационизм, скажем так, Западной Украины или ОУНа, так сказать, именно с этими гитлеровскими захватчиками. В общем, смысл-то понятен. Так, сколько стоит хлеб? Если речь идет о Корее, то я не могу вам сказать, потому что не знаю. Вот, честно говоря, не интересовались. Но надо сказать, что хлеб там не самый популярный продукт.
Там рис.
Хотя хлеб очень неплохой, должен вам сказать.
А как там один доллар стоит 8200 вон.
Вон. Ну, я не рискну сейчас сказать, вот сколько стоит вон хлеб. Сколько он, так сказать...
Ну, из этого многие расчеты можно произвести, такие ориентировочные.
Ну, понимаете, ну, вообще-то... Ну, вот, повторяю, мы с ценами не сталкивались, да, не сталкивались с точки зрения вот их покупки в магазинах, там, может быть, там есть какие-то карточки распределения, там, по особо низким ценам. Я это все допускаю, потому что я это видел на Кубе, поэтому вполне...
Ну, там просто есть целый ряд продуктов, которые бесплатны.
Да. Ну, тут много есть.
Они раздаются по талонам. Там большое количество товаров и продуктов идут из общественных фондов потребления. Поэтому сравнивать все очень сложно. Вот то, что я водку купил, Сансамовку, так сказать, порядка $5 за бутылку.
Ну, я тебе приведу более понятный, может быть, для наших слушателей пример. Вот мы были в этом парке развлечений, вот там, где катались на электромобильчиках, да? И там, в частности, мороженое в парке стоило 1000 вон. И, в общем, люди его так покупали спокойно, без напряга. Более того, там было достаточно много народу, вот, которые катались на разных аттракционах, средняя стоимость которых была, ну, вот, по-моему, самый большой стоил 2500 вон. Вот, ну, и там меньше. Ну, и, в общем-то, люди с детьми, там очереди там какие-то, и все. Это же аквапарк, опять же, вот вы видели по фото, он там наполнен народом. То есть, ну, явно не какая-то привилегированная публика, я говорю, таких размеров аквапарка привилегированной публикой не наполнишь. Вход... Я не знаю, боюсь соврать, но, по-моему, около $5 что-то стоило. Ну, это в пересчете вот на воны. Как-то еще. Ну, в общем, короче говоря, вот я не думаю, что там эта цена на рис, на хлеб, она критична. с дорогами дела, в общем-то, гораздо лучше, чем то, что было, то, что мы видели в 2001 году, когда были там. Дороги в гораздо лучшем состоянии. Есть, конечно, так сказать, и менее удачные места, но я не на соседней улице присутствую, понимаете? Хотя я, в общем-то, нахожусь рядом с университетом московским. Вот. Но в целом, в общем, достаточно прилично на машинах ездить можно. Вот. У Валерия Гаевского, который закончил МГРИ, тоже есть дочери. Дружит ли дочери Краснова с его дочерьми?
Саша, я с ним-то не дружу, и дочери тем более не дружат.
Ну вот, вот. Так.
Одна из соучениц моей дочери, которая закончила экономический факультет МГУ, она у Гаевского работала, по-моему, министром экономики или что-то типа этого Ставропольского края. Ну, я с ней мало знаком.
Понятно. Так, вот еще вопрос. Местное КГБ разрешило снимать? А вы знаете, вообще-то на этот счет вот, тоже странно. Никакого ажиотажа не было. В некоторых местах...
Они просили не снимать военных в форме.
Понимаешь, вот Саш, я опять же, объективности ради, они просили не снимать военных в форме. Мы, в конце концов, вот на этом самом
помолчивании,
ну, снялись, ну, военные немножко сначала поломались, сказали, что нет, ну, нам нельзя сниматься. Потом мы там вовлекли, так сказать, наших сопровождающих, сказали, ну, давайте мы сделаем вместе фотку, такие красивые ребята в красивой форме. Ну, чего, ну, взяли и снялись. Ну, то есть, какого-то ажиотажа вот вокруг этого не было. Там, какого-то дергания за камеру, ой, чего вы снимаете, на что вы наводите. Вот совершенно не было этого. В некоторых местах, ну, вот как, совершенно неожиданно для меня, как, например, вот в этом универмаге, да, в котором я снял вот киоск «Шанель», там ко мне как-то подбежали испуганные девушки, сказали, здесь снимать нельзя. Блин, почему нельзя? Чем такой плохой универмаг, наоборот, хороший. Вот. Ну, хорошо, отошел в другое место, вот там, где я Галину снял. Я, в общем-то, снимал ее, я специально ее попросил попозировать. Я говорю, да, я сниму прилавок с водкой. Но вдруг опять там ко мне кто-то подбежит, скажет, здесь снимать нельзя. Ну, пусть будут считать, что я делаю так фотографию на память. Вот. Ну, в общем, Галина девушка компактная, так сказать, она поэтому... как бы не заслонила с собой весь прилавок с водкой, который я, собственно, и хотел в этой фотографии отразить.
Ну, у нас в стране тоже уродов много, которые не дают самые обычные объекты снимать. И говорят, да. Здесь снимать нельзя. Что в России это происходит регулярно.
Конечно. Так, вопрос. Они понимают, что живут в диктатуре? Хороший вопрос. А вот вы понимаете, что вы живете в диктатуре? Вот как бы... Хочется сразу по-еврейски ответить вопросом на вопрос. А вот вы-то сами понимаете, что вы живете в диктатуре? Или вы предполагаете, что вы живете в демократии? Она просто такая, очень суверенная. Если так, то и у них там суверенная демократия. Вот. Во всяком случае, так сказать, выраженного недовольства на морде лица я ни у кого не заметил. Вот. И надо сказать, что... Как не оценивать их государственный строй, то, что он обеспечил им 70 лет стабильности, при которых, в общем-то, никто из ныне здравствующих вождей не оплевывает предыдущих, чему мы в России уже практически привыкли, вот, это уже само по себе достаточно большое достижение. Так что я думаю, что диктатура диктатуре рознь. Что вы думаете про задержание американца Отто Уормбера в КНДР в 2016 году? Мог ли он украсть секретный плакат, в чем его обвинили власти КНДР, и был ли он убит властями? Слушайте, насколько я помню эту историю, может, я не до конца ее помню, но его, так сказать, вернули в каком-то полукоматозном состоянии в Штаты, и он там потом вскоре умер. Украсть секретный плакат, я вот до сих пор хотел понять, что такое секретный плакат.
Нет, плакат был самый обычный, так и пропагандистский, но он его незаконно сдернул и стырил.
Ну, хотел стырить, да, там действительно вот пропагандистских плакатов.
Зачем, они... непонятно. Пропагандистским плакатам там они относятся бережно. Они считают, что это их пропаганда. Там, конечно, был эксцесс-исполнитель, что там говорить.
Нет, к пропагандистским плакатам они относятся бережно, вот почему. Они не являются, безусловно, секретными, но когда ты сдергиваешь со стены плакат, это может расцениваться как акт, ну, такого политического вандализма, если угодно. Понимаете?
Поэтому, они именно так и расценили, тем более американцы.
Именно поэтому он так и был расценен. Вот. А то, что его
там был бы француз, оштрафовали бы и все.
А то, что его за это специально убили, ну, это бред просто. Как-то в той истории про неуловимого Джо, кому он нафиг...
Не, они внесли лепту, конечно, но это был эксцесс исполнителя, потому что он в тюрьме заболел, естественно.
Ну, наверное, да. Он мог заболеть, кстати, от пищи. Так сказать, это тоже...
Непривычная ситуация. Так
непривычная, еще, да, стресс и так далее. Что ели там? Слушайте, ну мы жили в гостинице, вот, в общем-то, кормили нас вполне прилично. Я не знаю, среди этих фотографий, которые я пересылал сейчас редактору, там была фотография нашей гостиницы, это Корио. Но это несущественная деталь. Кормили, в общем, вполне прилично. Там, кстати, достаточно много было европейцев, которых мы видели, самых разных стран. И азиатов, кстати, тоже. Вот. Была, так сказать, национальная кухня, может быть, с некоторым акцентом на европейскость, в том смысле, что не слишком острая, хотя мне лично острая кухня нравится. Вот. Ну, в общем, питались вполне прилично, вот то, что было в гостинице.
Не похудели.
Не похудели, это точно. Так. Если так, собачек так и едят. Вы знаете, говорят, что, то есть не говорят, а есть собачьи рестораны, наверное, там и этих собак и едят. Я лично один раз пробовал где-то много лет назад, когда в предыдущий раз я был в Корее, мне, в общем-то, не понравилось. Так сказать, ну, так, что-то особого я не нашел в этом. Вот, поэтому, так сказать, ради экзотики один раз попробовал, но, естественно, не живую собаку, а так какое-то блюдо из нее. Ну, так, в общем. Без ажиотажа. Есть ли в Корее пробки и много ли автомобилей? Вы знаете, пробок нет. Вернее, как? Все-таки приходилось с ними сталкиваться, потому что мы перемещались в том числе и в часы, когда было достаточно интенсивное движение, и приходилось стоять перед светофорами. Хотя в целом проспекты и улицы достаточно широкие, я бы даже сказал, на вырост. Потому что в некоторые проспекты явно шире, чем ну, вот, движение, которое по ним предусмотрено. Вот. Автомобилей ну, по московским меркам немного, по корейским меркам, в общем-то, они есть, присутствуют. Достаточно много общественного транспорта, естественно. В общем, у них основной упор на общественный транспорт. Вот, Саша отметил, что, так сказать, там велосипеды с разными экологическими и неэкологическими моторами тоже распространены достаточно широко. Ну,
не такие. Но электросамокатов пока нет.
Электросамокатов нет, да. Это правда. Так, классная страна за хранение Святой Библии, смертная казнь или трудовой лагерь на 25 лет. Вы знаете, вот я относительно смертной казни и трудовой лагерь на 25 лет, был бы очень осторожен. Потому что, во-первых, либо надо ссылаться на Уголовный кодекс Северной Кореи, так сказать, представьте основания, либо прямо говорить, что это все основано на южнокорейских источниках, которые, так сказать, ну, врут как сивый мерин там, во всех направлениях. И это уже стало общим местом.
От расстрела, у нас за просмотр смартфона 3,5 года.
Да. Да, до расстрела там каких-то политических противников, помнишь, Саш, из зенитных пулеметов с последующим поеданием их собаками. Ну и я уж так догадываюсь, до кучи с последующим поеданием этих собак, которые съели политических
цикл противников. Цикл замкнутый.
Да, замкнутый цикл. Ну, надо как-то все-таки бред отличать, понимаете, за хранение Святой Библии. Там фотография была, мы, видимо, тоже, так сказать, не успели нам ее продемонстрировать, где мы находимся вот в православном храме. Вот. Но исходя из того, что православный храм существует, он, кстати, построен по распоряжению Ким Чен Ира, и там священники есть, и проводятся службы и так далее.
Корейцы.
Корейцы, да. Говорит, что в этих условиях сохранения Святой Библии смертная казнь полагается или трудовой лагерь на 25 лет. Ну, ребят, ну не клеится. Это уже
как-то попы совсем... были живенькие такие.
Да, в общем, ну, надо все-таки отличать вот такую...
Но религия там популярностью не пользуется. Народ
не вот пользуется.
Этот храм православный в основном из нашего посольства ходит.
Да, ну и плюс там из каких-то православных там стран, там типа Румынии, Болгарии. Вот, вопрос. Как обычное население Северной Кореи относится к воссоединению с Южной? Вообще, я так понимаю, что воссоединение обоих частей Кореи это как бы подспудная мечта и севера, и юга. На каких условиях, это там как бы дело политических кругов. Но вообще-то население как бы на бытовом
уровне жаждет.
Жаждет, чтобы страна была общей. У них общий язык, у них общие родственники. Они очень чтят родственников и вообще родственные связи. И в этом смысле вот это продолжающееся разделение страны, через которой одна часть находится фактически под американской оккупацией, это, конечно, драма. И это надо понимать это так, и населением это воспринимается именно таким образом. Так, Южная Корея – это Samsung, например. А что Северная Корея? Ну, вы знаете, как раз когда мы приехали только из Северной Кореи, прошла информация, кстати, по нашим источникам, что запустили, так сказать, в продажу северные корейцы свой какой-то оригинальный смартфон, который типа продается только гражданам Северной Кореи, там по каким-то ценам и так далее. Мы этот смартфон и не видели. То, что он продается только гражданам, ну я, так сказать, все-таки делаю поправку на акценты с юга. Там любят такие драматические ноты проносить. Но в целом, так сказать, вот... В общем-то, все они со смартфонами. Вот я не знаю уж, как это расценивать, что это дорого, дешево там, или что-то еще. Но народ ходит по улицам, там, трендит в эти самые смартфоны. Так сказать. В общем, это рядовое явление у всех наших в общем, сопровождающих там, водителей, не водителей, там, официантов, там, я не знаю, людей, кого угодно. Там, в общем, смартфоны это в общем, такое рядовое понятие, это не предмет роскоши. Поэтому я не затрудняюсь назвать какую-то южнокорейскую, северокорейскую марку, которая, так сказать, есть. Но если она существует, то, скорее всего, она в области вот разведения, на мой взгляд, женьшеня, инсама и так далее. Вот здесь они самые верхние специалисты, это признают даже, в общем-то, люди из Южной Кореи. Там в Северной Корее как бы с инсамом и самсамом все в порядке. Вот. Я не знаю, в каких торговых марках выражается, я, честно говоря, так сказать, не был. А от себя могу только добавить, что я был очень удивлен, например, может, это не очень соответствует как бы, позиции наших редакторов передачи, но тем не менее скажу, что ну, вот южнокорейские, северокорейские сигареты, они продаются, в общем-то, по гораздо более гуманным ценам, чем сейчас вот в Европе и, в частности, в России. И я, честно говоря, думал, что это ну, вот какой-то значит, отстой такой на уровне фабрики Ява, такой еще советской. То есть, оказалось, совершенно нет. Вот совершенно нет. То есть, ну вот, совершенно, так сказать, такой, что называется, западный вкус. Не знаю, как же они этого достигают и чего-то, но, в общем... Это есть это продукт массового потребления. Может быть, не нужно употребление, я никого не пропагандирую, но хочу сказать, что, в общем, они отнюдь не находятся на ступени какой-то отсталости. Так, тра-та-та. Страна, из которой запрещен выезд, это тюрьма. Ну да, можно и так выразиться, понимаете. Значит, если нельзя свободно выходить, то это тюрьма. Я лично думаю, что достоинства страны не исчерпываются только свободой выезда. Мы, кстати, об этом уже говорили. Вот. Вы знаете, во многих странах, типа Гаити, да, из них выехать можно. Зачем? И куда ты, собственно, денешься? Ну, это не единственный критерий. Не надо упрощать все-таки настолько. Так, какой стиль музыки там больше всего популярен? Много ли красивых и талантливых артистов? Легко ли талантам Северной Кореи пробиться в люди? Вы знаете, вопрос очень специфический. Конечно, мы настолько вот художественную жизнь Северной Кореи не знаем, но могу только судить, что у них очень мелодичные песни, очень как бы... Ну, я вот сам не музыкальный специалист, поэтому не могу сказать, но они очень...
Популярна советская эстрада.
Да, да, да. Вот что-то такого плана, но очень-очень такие мелодичные произведения, скажем так. Вот очень приятная на слух музыка, современная, я имею в виду, музыка. Вот не какой-то там поп, рок, там еще чего-то, не хэви-метал, а вот просто вот такая очень приятная музыка, которую очень приятно слушать. Мне вот так кажется. Так, браво Смирнову за ответ про диктатуру. Спасибо. Какой вопрос вы бы задали Ким Чен Ыну, если бы удалось побеседовать личный? Сильный ли у него культ вождя? Вы знаете, я не знаю насчет вопроса, потому что я думаю, что, в общем, его политика дает достаточно ясный ответ на те вопросы, которые можно было бы ему задать. Типа, не поддастся ли он на разводке Трампа? Ну, ясно, что не поддастся на сегодняшний день, так что бессмысленно даже и спрашивать. А что касается культа вождя, то это не культ Ким Чен Ына как такового. А это скорее культ, который существует в народе. Вернее, скажем так, их ориентация на то, что во главе любого дела должен быть вождь. И вот этот вождь, он в конечном счете несет финальную ответственность за все. И, соответственно, поэтому надо ему подчиняться и как бы поддерживать его значимость, поддерживать его величие, если можно так сказать, для того, чтобы всем было хорошо, чтобы он мог исполнять свою функцию вождя. На мой взгляд, Ким Чен Ын свою функцию вождя в его возрасте и в тех обстоятельствах, в которые он пришел, власть он исполняет на сегодняшний день вот на 10 баллов из 10. Так что я не думаю, что это его культ. Это культ, скорее, так сказать, который существует в народе. Традиционно, кстати, много десятилетий. Так, смысл и цель поездки. Ну, мы были там с делегацией Фронта национального спасения, известной старой организации, которая существует уже с 92 года, и председателем которой я являюсь. Наша делегация, мы несколько раз отправляли делегации в Северную Корею. Первый раз, по-моему, в 96 году, и вот последний раз вот в этом году. Так что цель и смысл был поездки в том, чтобы посмотреть своими глазами, что там, собственно, происходит, и вот донести эти впечатления до вас, что мы, собственно, и делаем.
Для меня, в частности, важно было посмотреть изменения за 18 лет.
Для меня, естественно, тоже. Это само собой. Интересно, сколько там сотовая связь стоит и интернет? Ваша, если там коммунистическая идеология, то все должно быть бесплатным. Вы знаете, сотовая связь там точно есть. Интернет там есть локальный, то есть внутри Кореи. Ну, примерно так же, как на Кубе. На Кубе тоже есть интернет внутри Кубы. Насколько они доступны? Ну, сотовая связь точно доступна. Что касается интернета, ну вот не могу сказать, не сталкивался, не буду поэтому врать, но в тех учебных классах, которые нам показывали, так сказать, там говорили о том, что у них есть выход в интернет, вот внутрикорейскую сеть, значит, соответственно, внутри Кореи как-то они с этой сетью общаются, но надо понять, что это очень маленький анклав, конечно, да, 23 миллиона человек населения. Конечно, там вряд ли очень большая сеть, и вряд ли она очень развитая. Но сеть есть как таковая, то есть программу мы видели. И в частности, то, что демонстрировалось вот на мониторах в этом педагогическом институте, там был какой-то аналог Windows, так сказать, вот установлен.
Сеть стоит, роутеры стоят.
Да, да, это есть. Так, еще раз. Как там с девушками легкого поведения? Есть ли они там? Вы знаете, мы их не видели. Я не буду утверждать на этом основании, что их нет. Может быть, есть. Вообще-то, как бы в самых причудливых странах, самые причудливые режимы, наверное, существует, так сказать, такой род деятельности. Но
наверняка есть, насколько я знаю, это не приветствуется.
Это не приветствуется, и мы с этим не сталкивались, поэтому не могу. Но утверждать, что их там нет, я не могу. Вопрос, дружелюбна ли нация в целом, к русским в частности. Вы знаете, к нам относились очень дружелюбно, очень приветливо, и поэтому я могу сказать, что в целом это было очень приятное путешествие, вот именно с точки зрения отношений.
Это русские союзники ближайшие, так же, как китайцы.
Да. Я думаю, что Россия не всегда была справедлива, особенно последняя Россия по отношению к Северной Корее, потому что она является фактически одним из наиболее надежных наших союзников вот в этом неспокойном регионе дальневосточном. И об этом мы, собственно, и говорили нашему послу, когда были с ним на встрече. Но в целом наше время уже давно подошло к концу. Спасибо вам большое за интересные вопросы. Мы, думаю, продолжим еще эту тему северокорейскую. И будем ждать ваших новых вопросов на эту тему. Всего вам хорошего и до следующих встреч на передаче «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». До свидания.
До свидания. Всего хорошего.